Здравствуйте, дорогие слушатели моего YouTube-канала и онлайн-радиостанции «Эхо». Сегодня 12 ноября, воскресенье. Каждое второе воскресенье у нас выходит программа «Знание. Сила». Сегодня тоже такой день. Поэтому мы в эфире из студии «Эхо». Напомню, что программа наша имеет целью дать мне возможность поговорить с коллегами о тех вопросах, которые нас профессионально интересуют, ну, а также при поддержке фонда Science at Risk оказать, соответственно, эту публичную поддержку тем людям науки, исследователям, ученым, преподавателям, научным журналистам, которые продолжают как-то работать в тех условиях, в которых они поставлены. Сегодня у нас в студии Ольга Орлова. Здравствуйте, да. Ольга. Здравствуйте. Ольга – кандидат филологических наук, специалист по, как сказать, младшим иммигрантским литераторам. Тоже как-то оскорбительно звучит.
Младшим прозаиком первой волны эмиграции.
Первой волны русской эмиграции, да. А также научный журналист, сейчас главный редактор издания «Т-инвариант», наследника троицкого варианта, об этом тоже поговорим, и в недавнем прошлом ведущая программы «Гамбургский счет» на канале «Общественное телевидение России». Был и такой. Я это особенно хорошо помню, потому что это был один из моих первых таких больших взрослых эфиров, когда я была еще маленькая, вот, но в некоторые места меня все-таки уже звали. Это был год 17-й, наверное, 17-й. А передача «Гамбургский счет», кстати говоря, довольно напоминала то, чем мы с вами сейчас тут занимаемся. То есть вы приглашали тоже всяких научных и академических, и научно-популярных людей, чтобы они рассказывали о своей работе. Соответственно, поэтому «Гамбургский счет». Меня вы, я помню, допрашивали о том, существует ли политология как наука. Если существует, то зачем? Да, как ей заниматься? И по какой причине?
Как отличить здорового политолога от политолога-курильщика?
Да, точно, точно, точно. Вопрос этот был тогда актуален. Точно так же, как он становится все актуальнее и актуальнее. С каждым днем, но чего-то я помню там.
И мы тогда в эфире с вами произнесли даже фамилию Навальный, и нам с вами за это даже ничего не было.
Вот такие были телеканалы в Российской Федерации еще в 2017 году. Теперь все это, как бы, представляется прошлым веком и вообще иной жизнью, иными берегами. Канал, кстати, внезапно давайте его похвалим, был приличный. Он был какой-то такой нелюдоедский был канал. Что-то позволял себе даже иногда. Я туда ходила.
Да, во-первых, слава богу, и вы ходили, и много очень замечательных людей к нам ходило в эфир. Это было связано с тем, что у канала был совершенно особый статус, потому что, с одной стороны, он был федеральный, но, с другой стороны, он не входил в кремлевский пул. То есть никто из руководителей нашего канала тогда ОТР не ездил в эти знаменитые, значит, среды или там когда-то по пятницам, какие-то были дни, когда раздавали темники.
Вот, субботы, говорят.
Может быть, это были субботы, неважно, у нас никто не ездил, потому что руководил тогда каналом Антон Григорьевич Лысенко. Это был патриарх российского телевидения, и для современных руководителей, типа там Эрнеста Добродеева, он был учитель, и мало кто мог бы позволить себе его там свистнуть, вызвать на проработку или на перековку и объяснить ему, как надо и как правильно, но, с другой стороны, он и сам довольно хорошо понимал границы. Вот. И, в частности, конечно, самым переломным был момент, когда наступил 2014 год, канал запустился в эфир в 2013 году, весной 2013 года.
А идея же была в том, что это такое вот общественное телевидение типа BBC.
Ну, конечно, нет, потому что подписал указ, то есть идея родилась еще при Медведеве, а подписал-то указ о том, что запускается общественное телевидение России в 2012 году, это был уже Путин. Конечно, это смысл был в том, чтобы никакого, разумеется, BBC не было, и смысл был в том, чтобы ничего... То есть речь шла о том, чтобы, наверное, скорее дать какой-то выхлоп такой. Вот вы требовали все время, ну вот нате. И когда канал запустился, то, конечно, было огромнейшее разочарование среди людей, которые ждали, потому что они ждали настоящего общественного телевидения, никого уже в тот момент при Путине, при возврате Путина, настоящего общественного телевидения быть не могло. И Анатолий Григорьевич Лысенко, мне кажется, это там сразу, естественно, понял и почувствовал. И тот, скажем, слоган, который вот родился в первый же, наверное, месяц, он говорил: «Мы про булочную в Туле, ваш любимый Тула».
Да. Вот, да. И у нас есть булочные, есть о чем поговорить?
Есть, да. И это было сразу огромнейшее такое разочарование. Что? Какая булочная в Туле? А как же наши чаяния и гражданские свободы? Прошел год. Наступил 2014 год. И вот тут все федеральные каналы, которые, значит, ездили получать указания туда, куда нужно, моментально перестроились на украинскую повестку, а Антон Григорьевич Лысенко сказал: нет, мы про булочную в Туле. Нет такого слова в нашем эфире, как Украина. И он это говорил как указание тем журналистам, которые хотели рвались в бой из патриотических соображений. Это было табу. И я помню, наверное, какие-то такие первые месяцы, когда вот началось, ну, был захват Крыма и захват Донбасса, фактически начались события на Донбассе. Я помню, как однажды там, по какому-то вопросу я зашла к нему в кабинет и сказала, что Антон Григорьевич, спасибо вам за Украину, что мы вот не в этом. Он тогда так иронично усмехнулся и сказал: а не надо бежать впереди паровоза, мы еще успеем вляпаться в это дерьмо. Вот. И, то есть он очень хорошо знал... Как дальше?
Так сказать, динамику происходящего.
Да,
я помню, какой-то материал про общественное телевидение России назывался «Тот, который не стрелял». Вот это был такой телеканал,
да,
который не стрелял. При этом он сидел в Большом Останкино, взрослом. Все там было, да, так сказать, есть... по-настоящему. В, опять же, всеобщем телевизоре показывался. Как долго вы вели программу «Гамбургский счет»?
Ну, больше 8 лет. То есть я проработала на общественном телевидении 10 лет с самого основания. Там, у меня... не знаю, партбилет номер типа 10 или 6 что-то. То есть я была одним из первых штатных сотрудников. А, соответственно, где-то через... А, в 2014 году как раз запустилась программа «Гамбургский счет». Вот, и 8 лет она прожила в эфире, шла неизменно, раз в неделю. Блестящие были совершенно гости, самого разного. Причем это были не только ученые, там, статусные или знаменитые, это были какие-то и молодые ученые начинающие, это были люди, в принципе, имеющие отношение к научной политике России, это был президент Академии наук, вице-президент, это у меня было несколько министров, ну, пока сменилось два министра, да, науки в эфире, и там, чиновники, которые имели отношение к комитету там, Госдумы по научной политике и так далее. То есть мы как бы рассматривали со всех сторон.
Когда закончилась передача?
Она закончилась с моим отъездом. Это все-таки была авторская программа. И когда, собственно, вот, ну, началась война, после 24 февраля я посмотрела неделю эфира нашего канала. Я увидела, что происходит. Я позвонила своему непосредственному начальнику, который все эти годы, ну, вообще как бы передал.
А Лысенко ведь уже не было?
Нет, Лысенко, во-первых, уже не было в живых. Уже полностью сменилось руководство, но у меня более того, и мой непосредственный начальник сменился, его уже, так сказать, убрали с его должности, но, конечно, все эти годы я проработала благодаря ему, благодаря его поддержке, и Станислав Олегович Архипов, он был главным продюсером ОТР, я позвонила ему, спросила: вы эфир видели? Он сказал: видел. Я говорю: и что? Он говорит: хотелось застрелиться. Я положила трубку и поняла, что, ну, все, никаких нет вариантов. Вот, написала письмо коллегам, руководству, всем, что я думаю, там, подробное большое письмо, что я думаю о том, что нам нужно было бы делать в это время, как к общественному телевидению России, и что мы не делаем и не можем делать, и почему я не считаю возможным больше оставаться в эфире. И все, написала увольнение и уехала из России.
Сейчас, по прошествии полутора лет, вы как думаете, надо было делать то, что вы делали, сразу уходить? Или, не знаю, выйти в эфир последний раз и там сказать: граждане, ну, беда?
Ну, во-первых, у нас не было прямых эфиров. Прямые эфиры,
да, это, да, не прямой эфир.
Во-первых, прямые эфиры у нас были только в новостях. И это были исключительно проверенные люди. То есть от них никогда не, в прямой эфир никогда не посадят человека, от которого можно ожидать каких-то сюрпризов. Это было невозможно. Вот.
То есть вы прямых эфиров не вели?
Нет, нет, я была в прямых эфирах, когда меня приглашали в новостные программы как научного обозревателя ОТР, и там в прямых эфирах можно было, да, но это уже как бы, эта эпоха, во-первых, закончилась. К тому времени, когда сменился новый руководитель Игнатенко, это уже как бы все, это было закрыто.
Игнатенко такая, это тот, кто сейчас начальник?
Да, да, это тот, кто пришел на смену.
То есть
да,
это тот Игнатенко, который тот самый, думаю, Виталий?
Да, 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 тот самый.
Ему же тоже много годиков.
Он, да, его назначили руководителем ОТР, когда ему было 80. Такое 80. Бывает.
Геронтократия, да. Такая геронтократия.
Ну, старый конь борозды не портит, по принципу.
Но и сильно не напашет. Понятно, да, да, слушайте, как-то да. Я не осознавала.
Да, и, конечно, в этот момент, во-первых, уже к тому времени все программы, которые выходили в эфир, они не просто шли в записи, они после этого проходили, там, не знаю, примерно 3 или 4 или 5 просмотров, и с точки зрения в том числе и цензуры.
Предварительная цензура.
Да, да, совершенно верно.
А кто отсматривал? Внутри кто-то или куда-то посылали?
Нет, нет, это никогда никуда не посылали. Это, во-первых, технически совершенно невозможно организовать, чтобы внешнему цензору.
Ну, может приходить какой-то комиссар и смотреть?
А, достаточно. Вы знаете, в любой организации таких людей достаточно. Это надо сказать, правда, что внутренняя цензура, внутренняя осторожность, внутренняя трусость, внутренняя подобострастность делает гораздо больше в любой журналистике, в медиапроектах, в театральных проектах, в образовательных проектах. Все это делает гораздо больше работы, чем мы можем себе представить. То есть внешняя цензура вообще на самом деле, ее очень трудно организовать, институт цензуры ввести, вот так, чтобы это работало, внешнего контроля, очень сложно.
А вот главлит, он функционировал при советской власти?
Отлично. Да, совершенно верно, но для этого и должна была, собственно, заработать вот эта машина. Угу. А ее так вот, как прежде, да, восстановить, это непростое дело. Гораздо проще в людях пробуждать и страх, и бдительность. Я, например, кстати, вот помню, когда еще после 2014 года началась вся эта волна антиукраинская, у нас были сотрудники, которые работали сразу на нескольких каналах, там, например, костюмеры, и вот люди, которые, да, работают сразу на несколько. И я помню, что я надеваю в эфир съемка передачи с историком по поводу Киевской Руси, тема. Вот. И я надеваю там желто-синие, у меня желтая кофта, синяя юбка. И мне один из костюмеров, который там пришел, говорит: ты что, нельзя, ни в коем случае. Я говорю: почему? Он говорит: ну как, ну запрещено. Я говорю: кем запрещено? Ну как, вот она, вот я там, значит, на том канале, вот там сказали категорически, я говорю, мне бумаг никаких не присылали, у меня документов никаких не было. И она на меня смотрит в ужасе, и говорит, как же так? И я говорю, ну просто, и я понимаю, вот оно. То есть человеку еще никто не...
Семиотическая бдительность никто... проявляется по собственной инициативе. Да, да. Это вот как раз тот бег впереди паровоза, о котором вы говорили.
Да, да,
это
да.
Такой вид спорта, многие этим страшно увлекаются.
Конечно, конечно. И это гораздо сильнее работает и в плане контроля и всего.
Потому что это вживленный в мозг такой постоянный цензор, который действительно будет проявлять больше энтузиазма, чем любой внешний. А расскажите, пожалуйста, про издание «Тейн-вариант» и его отношение с «Троицким вариантом». Потому что, как это, не всем в этой студии даже эти отношения понятно. Значит, «Троицкий вариант» – это была научная газета.
Да, это газета научного сообщества, которую...
Почему «Троицкий»?
Она родилась... Ну, «Троицк» – это же один из наукоградов, и изначально оттуда, да. Но только это «Троицкий вариант наука», да. Uh-huh. И это газета, которая выходила уж, по крайней мере, с 2008 года точно, потому что я помню, что вот я с ней сотрудничала с 2008 года как автор, и... Она выпускалась силами ученых и научных журналистов. С одной стороны, вроде бы как бы люди делали ее для самих себя. Но с другой стороны, и несмотря на очень небольшой тираж, она выходила в бумаге. И...
Да, я помню, она была бумажной.
Да, бумажная и онлайн. Вот. И несмотря на это, там тираж был типа 5000 экземпляров. Очень влиятельная газета, которую читали и в министерствах, и в администрации президента. И если там публиковали какие-то материалы, такие громкие, касающиеся научной политики, значит, отвечали вплоть до Фурсенко вот на эти публикации.
То есть реформа, например, Академии наук уже, так сказать, издание пережило... да, будучи функционирующим изданием.
Да, нет. Ну, тогда «Троицкий вариант» это было одно из, было одно из таких самых ярких площадок. Вот. И, к счастью, сейчас, по-моему, насколько я знаю, в бумаге коллеги не выходят, но «Троицкий вариант» выходит в России. Да, он выходит в России и в онлайн, то есть раз в две недели, как и прежде, номера сдаются. Другое дело, что когда началась война, то на сайте «Троицкого варианта» был организован сбор подписей ученых и научных журналистов против войны. Собрали там почти 9 тысяч подписей, и «Троицкий вариант», да, был объявлен иногентом, заблокирован Роскомнадзором.
Вы не иногент, кстати, Ольга?
Нет, ладно, нет, я все, не иногент. Да, да.
Приходите к нам в эфир.
Вот. И, соответственно, когда это произошло, то стало понятно, что то есть та часть людей, команды, которая остается в России, которая считает необходимым оставаться в России по разным причинам, тут понятно, что у каждого есть свои аргументы и свое представление, зачем это стоит делать. Вот те, кто остаются, то «Троицкий вариант» больше делает акцент на популяризацию, на просветительство, на сохранение знаний ученых там, где это можно, и, соответственно, работает в новых условиях. Те люди, которые уехали, и по инициативе тех ученых, ведь надо сказать, что вообще что такое «Троицкий вариант» был? Это чья была газета? Это была газета ученых.
И это была газета научного академического сообщества, что называется, о своих делах. Такое издание «Охотник и рыболов».
Да. А с другой стороны, ну, не совсем так все-таки, потому что я не могу сказать, что у «Охотника и рыболова» есть цель донести до широкой общественности,
как прекрасно ловить рыбу.
Нет, что думают «Охотники и рыболовы» по поводу общественно важных проблем. Вот. В «Троицком варианте» все-таки одна из задач, помимо просветительства, это была очень громкая площадка для того, чтобы голос ученых был слышен, а что мы думаем по поводу гражданских свобод, академических свобод, экологических проблем, экологической политики там, и так далее, и так далее. То есть то, что ученые думают о том, что вообще-то для общества важно. И поэтому вот какая-то часть очень мощных публикаций, она касалась и экономики науки, и политики науки, и гражданских свобод там, где ученые могли по этому поводу и считали необходимым высказываться. Вот. Полностью также работать, понятно, что в этих условиях, которые сейчас в России происходят, уже невозможно, да, практически таких свободных медиаплощадок не осталось. И поэтому ученые, которые сотрудничали с «Троицким вариантом» и находясь вне России, давно уже так называемая там эмиграция 90-х, кто уехал давно, следил и в «Троицком варианте» публиковался, были инициативы для того, чтобы решить, а давайте-ка сделаем свободную площадку, раз теперь «Троицкий вариант» находится в такой ситуации, раз теперь в России все так, давайте сделаем свою свободную площадку.
Но в России, значит, ОАО или как оно, который выпускает газету, объявленный иноагентом, но газета выходит, правильно я понимаю?
Газета выходит, но мы никак не связаны ни юридически, ни вот «ТН вариант» и «Троицкий вариант». Мы не связаны ни юридически, ни финансово, ни кадрово, никаким образом. То есть мы два совершенно самостоятельных издания.
Тогда что такое «ТН вариант»?
Т, соответственно, это обозначение времени. Вот. Примерно. Вот. А инвариант – это то, что… Это те такие вещи в науке, в каждой области они есть свои, там, в лингвистике, в биологии, в физике и так далее. Это то, что не меняется. Инвариантные понятия – это которые не меняются. Соответственно, то, что не меняется в зависимости от времени. Вот. Нас можно перевести как издание о вечном, потому что наука – это вот та часть деятельности человека, которая остается в веках, да, и которая, собственно, определяет все дальнейшее развитие и будущее. То есть все, что цивилизация надумала, вот все, что ученые в цивилизации надумали, вот то дальше с тобой и будет. Вот так мы и будем жить.
Это онлайн-издание.
Мы мультимедийная площадка, мы онлайн-издание, но мы существуем во всех видах. То есть у нас есть YouTube-канал, у нас есть аудиоподкасты на всех абсолютно платформах, которые доступны, и мы очень стараемся быть доступными в России, потому что большинство аудиоплатформ, например, они ушли из России. И, но Яндекс.Музыка доступны. Мы выкладываем аудиоподкасты на YouTube, потому что пока еще YouTube не заблокировали.
И вот это издание не является иноагентом?
Нет.
Пока нет. Еще впереди много пятниц?
Да, но, вы знаете, это довольно трудно сделать, поскольку мы же не обязаны нигде регистрироваться.
Почему? Это не препятствие.
Да, в современном...
Если Минюст считает вас организованной группой, то вы будете иноагентом.
Короче, мы не...
Двум смертям не бывать, одной не миновать.
Совершенно в этом смысле согласны. И у нас, когда мы запускали это издание, мы хорошо понимали, что мы хотим говорить то, что мы считаем нужным, вне зависимости от того, чем нам это грозит. Это было понятно. И плюс, конечно, может быть такое... Одна из таких очень важных вещей, мы понимали, что мы голос научного сообщества во время войны. И опять вот один, например, из подкастов, который у нас есть, это на, «Вторжение. Наука во время войны». И уже за это время, вот мы существуем, нам нет еще года, да, за это время мы, в частности, рассказывали про войну, понятно, что про войну в Украине, так или иначе, как она повлияла на жизнь российских ученых, на тех, кто эмигрировал, тех, кто остался в России. Мы рассказывали про украинских ученых, что происходит с наукой в Украине, какие у них проблемы, как они выживают. Мы представляли взгляд ученых на проблемы Карабаха и войну в Карабахе. И вот теперь, соответственно, это уже третья война. Вот нам еще года нет, но мы рассказываем о том, как Израиль вступил в войну, как он переживает войну, как он переносит войну, как ученые участвуют во время войны, что происходит, как они...
Скажите, говоря об ученых во время войны, можем мы располагать какими-то внятными данными о том, сколько людей из научного академического преподавательского сообщества, профессорского преподавательского состава из России уехало в течение, например, там, 22-го года?
Это самый частый вопрос, который задают мне постоянно. И самый частый вопрос, который мне задают в Израиле, а сколько же, значит, уехало, а сколько приехало в Израиль, а сколько куда приехало и так далее. Смотрите, есть, насколько я знаю, есть несколько вообще научных сообществ, организаций, групп, которые пытаются вести какой-то учет. Его очень трудно вести по той простой причине, что, у вас, во-первых, есть ученые, которые непонятно, он уехал или нет. Смотрите, какая главная проблема существует с отъездом из России ученых? Это то, что эти данные стараются скрывать вообще все. Их скрывают и те, откуда уезжают, то есть их скрывают администрации факультетов, соответственно, администрации институтов. Они скрывают по одной причине. Люди, которые уехали, не торопятся об этом сообщать по другим причинам.
Многие продолжают работать дистанционно, или это все-таки пресекается?
С одной стороны, это тоже вообще очень интересная вещь, потому что если говорить сверху, со стороны руководства, да, руководство вузов, даже скорее не вузов, скорее речь, наверное, идет о там, министерствах, то есть все, что сверху идет, да, это пресекается. Все, что идет снизу, на уровне заведующих кафедр, на уровне деканов факультетов, это все поддерживается.
И это такой... Потому что кому-то же надо работать или из каких соображений?
Из разных. С одной стороны, во-первых, потому что надо работать. Очень трудно моментально найти квалифицированный состав, потому что это же учебные программы, например, если речь идет о вузах, да, это же какие-то исследования, которые шли там годами, и вот просто взять и поменять бы пешки на рюмашки, это невозможно, если у вас какая-то узкая область. Ну, о чем? Вот, поэтому, с одной стороны, это поддерживается руководителями вот, как бы среднего звена, которые, что называется, в поле, да, которые твердо стоят на земле, которые понимают, кому надо преподавать, кому надо вести исследования и так далее, скрывается. Люди продолжают столько, сколько можно, поддерживать профессиональные связи, дистанционно преподавать безвозмездно, не сообщая об этом никому, не хотят бросать студентов. В каждом конкретном случае Я, естественно, не могу называть имена и не буду называть ни организации, ни имена, ни факультета, ничего. Вот. Но, например, допустим, там случай, когда муж и жена из одного института академического уехали. И вот на мужа уже написали донос, а на жену еще нет. Так вот, при том, что это еще и не завязано на преподавание, это просто наследование. И вот директор института академического, значит, говорит мужу, говорит, слушай, ну, если бы вот на тебя не написали донос, если бы ФСБ лично мне вот не сказала, я бы тебя вообще не трогала, сиди. Тебя мы увольняем. А вот как бы жену еще пока мне не написали, вот оставляем, да? Вот, например, есть еще такая позиция, люди рассказывают, те, кто... у кого есть, что называется, поле для маневров, там, на уровне руководителей академических программ или даже проректоров вузов, они так это формулируют. У нас задача сохранить столько, сколько можно, вот столько, сколько можно сохранять какие-то связи и кадровый потенциал людей, мы столько будем подтянуть. Эффект ожидания, что вот это все должно закончиться, он очень силен. Это, с одной стороны, можно по этому поводу улыбаться, можно иронизировать. Можно плакать, да. Но инерция, вот эта вот инерция, что давайте попробуем подтянуть, потому что, может, это все вот безумие закончится. Я вам могу сказать, что вот у меня был очень интересный разговор с экспертом одного министерства, не буду называть какого, да, вот, где, когда я расспрашивала, ну, это имеет отношение к наукоемким индустриям, и когда я расспрашиваю, а что происходит вот на уровне руководства, выполнения программ, почему вот эта вот программа как-то не реализуется, и человек мне говорит, а у меня такое вот четкое ощущение, что происходит... Все так ждут, когда эта хрень закончится, что никто не видит возможности жить в этом безумии, что происходит такой вот интуитивный сговор-саботаж. Никто не обсуждает, никто не договаривается, нет людей, которые там собрались в комнате и сказали, а давайте заблокируем эту программу. Это просто происходит прямо интуитивно. Видно, что когда ты присутствуешь на заседаниях, то видно, как один там перекидывает, говорит, ой, мы не получили данных, мы не можем продолжить там. Ну и как бы, и это откладывается на какой-то неопределенный срок. Вот, вот так же это...
Интересно. Да. Интересно, что-то похожее наблюдается и в других, так сказать, отраслях коллективной бюрократии, вообще, так сказать, системы управления. Вы сказали о том, как сложно вообще кого-то подсчитать, но все-таки, учитывая все эти сложности, какие-то прикидки все-таки у нас есть?
Ну, смотрите, у нас есть прикидки по, скажем, конкретным вузам, да? Есть вузы, где это очень сильно заметно. Ведь, опять, что понятно, откуда могут больше уехать?
Откуда?
Из сильных вузов, из сильных институтов.
Есть по специальностям какое-то разделение? Ну, скажем, там математики остались, а политологи уехали.
Ну, здесь я могу только пока вот ориентироваться на те, скажем, материалы, которые мы в ТН-варианте пытались собирать, да, и пытались анализировать, потому что, опять-таки, нормальные какие-то социологические исследования очень трудно проводить в силу того, что все предпочитают все скрывать. Но, тем не менее, какие-то вещи ты видишь хорошо. Что первое, значит, если мы берем по областям естественно-научным, понятно, что больше всего это уезжают теоретики.
Уезжают те, кто думает, что они легче найдут себе работу, или уезжают те, кто думает, что они не смогут в России свободно заниматься своей наукой?
Уезжают те, кто могут найти работу. Смотрите, у нас есть очень много таких, значит, взаимоисключающих вещей. Например, мы знаем, что сильнейшие вузы и академические институты попали под санкции. Не будем обсуждать, ну, хотя мы можем как раз обсудить, почему, за что и так далее, и насколько это вообще эффективно.
Я так понимаю, за участие в ВПК?
Нет, не совсем так. Когда смотришь какие-то конкретные случаи, вот в определенных случаях понятно, как этот институт участвовал в ВПК, а в каких-то случаях это совершенно не так. Вот попал под санкции, например, Институт проблем передачи информации имени Харкевич. Там нет даже первого отдела. в этом институте, даже первоотдел нет, а это, между прочим, большая редкость по нынешним временам, чтобы в академическом институте не было. Тем не менее, это не, то есть вопрос санкций, вот как попадают, это такое, знаете, это какая-то, как говорят дети, рандомная вещь. Вот. Так вот, тем не менее, ФИАН имени Лебедева, ФИСТЕХ, СКОЛТЕХ, что это означает на практике? Что если вы, с одной стороны, это попадают сильнейшие вузы и институты, значит, там работали прекрасные, ну, топовые сотрудники. И, по идее, именно этим сотрудникам было бы легче найти работу на Западе в силу их вовлеченности в международные проекты, в силу их хороших публикаций и так далее. Но на них печать, клеймо и так далее. И им очень трудно.
Ага, то есть они не уезжают, потому что их там никто не примет, они представители санкционной организации, подсанкционной.
Ну, на уровне университетов, на уровне коллег их, конечно, примут. И таких случаев очень много, когда вам и место дают, и были бы готовы вас принять, вам просто визу не дадут. Потому что это вторая вещь, которую надо понимать для научной миграции. Сейчас это очень сильно влияет вообще на все происходящее. Когда мы смотрим, кто куда едет, да, о том, как устроена сейчас современная география миграции. Тут надо понимать, что вопрос, куда вы можете попасть. То есть теоретически легче, например, где больше всего университетов разных, плохих, хороших, но, по крайней мере, это места работы, где они есть. Это, например, в США. Да. Но получить ученому в США визу рабочую очень-очень сложно. Тем более, если ты хороший ученый, тебя ждут коллеги. Но, скорее всего, если ты хороший ученый, ты работал в каком-то таком хорошем месте, который попал под санкции. И так вот, коллеги тебя ждут, в университете тебя ждут, а визу ты не получишь.
Более того, университет пишет письмо в консульство.
И ничего это не работает. Да. Ничего это не работает, даже забудьте, это смешно. То же самое, вот у нас были примеры, причем это касается не только российских ученых, но даже украинских. Это тоже совершенно парадокс был такой, когда...
Но их-то учреждения не могут попасть под санкции.
Тем не менее, украинские ученые с колоссальным трудом получают право на работу как ученые, то есть рабочую визу. Когда вот в Британии был создан фонд поддержки украинских ученых и российских там, математиков, то за год по этой программе приехало 2 математика из России и 1 из Украины. Визы. Только визы. Проблема в визах.
Это какая-то сознательная политика или просто бюрократия во всем мире тоже предпочитает говорить нет, чем да, потому что это безопаснее?
Да, конечно. Конечно. Это чисто, как говорится, ничего личного. Mm-hmm. Не то, чтобы Министерство иностранных дел Британии сидит и прям конкретно что-то думает про каких-то ученых. Оно так, естественно, не думает.
И всем легче вообще не давать.
Просто все намного проще. Mm-hmm. Вот. Опять-таки, значит, ужасно жесткие правила там в той же, например, Чехии, где ученые, неважно вообще откуда они, из какого института и так далее, если у вас есть российское гражданство, они в марте вот приняли это решение, если у вас есть российское гражданство, неважно, какое у вас еще есть гражданство, там, грузинское или какое угодно, но если у вас есть российское гражданство, вы не можете получить никакой рабочей визы обычной для ученого, кроме как гуманитарной, если вы не докажете, что вас прямо сейчас преследуют. Вот, непосредственно.
По гуманитарным визам многие уезжают?
Немногие. Немногие уезжают, потому что это абсолютно, это очень сложная комбинация получить, с одной стороны, гуманитарную визу, а с другой стороны, если ты хочешь ехать как ученый. Uh-huh. Это огромная разница. И одно дело, ты бежишь от преследований как гражданин, а другое дело, ты хочешь сохраниться как ученый. И вот в этом парадокс, который, ну, очевидно, почему-то он никем не учитывается во всей этой риторике, когда, с одной стороны, начинают упрекать российских ученых, которые остались там, и как они вообще могут себе позволять там работать и так далее. Но реально их никто не ждет, их никто не предлагает им никаких условий. И главное, что у них, в общем... То есть это люди, которые как бы заперты в двойной клетке. И там, и здесь. Вот. И поэтому, да, есть часть людей, которые говорят, что мы будем здесь до конца, мы будем учить студентов столько, сколько можно. Не потому, что они не понимают, что происходит, а потому что твоя вот идентичность как ученого, да, зачем я родился там на этой земле, что я делаю. Вот я ученый, и это не обязательно могут быть люди там топового уровня. Опять разговор белых пальто всегда очень простой. Если это хороший ученый, он всегда найдет себе позицию на Западе. А если он плохой, ну давайте расстреляем его.
Да, действительно, кому он такой нужен?
Да, кому он такой нужен? И это при том, что очевидно, что наука, как и культура, как и искусство, всегда устроена очень-очень сложно. То есть, чтобы у вас были ученые или поэты первого ряда, первого круга, у вас всегда должен быть второй, третий, четвертый, пятый, шестнадцатый. И поэтому нужны люди, которые подносят снаряды, нужны люди, которые не бесполезны в лаборатории.
Вот эта вот метафора сейчас, да, как это, избыточно наглядна, потому что, понимаете, в чем дело? Я легко могу понять эту позицию, остаемся тут, потому что кто-то должен учить студентов, но вот в этой искаженной ситуации войны через полтора оборота, ты, если ты гуманитарий, обнаруживаешь себя преподающим основы российской государственности, а если у тебя техническая специальность, то ты обнаруживаешь себя разрабатывающим технологии наведения дронов. Так что это...
Отсюда, возвращаясь к вашему вопросу, кто больше уезжает, да, и из каких областей? Люди, которые занимаются социальными науками, общественными, гуманитарными, конечно же, оказались перед самым тяжелым и серьезным выбором, потому что если что-то, что связано с современностью, то это как и в советские времена, ты должен, значит, вот эти вот
сначала
цитаты
сначала произнести Маркса, ритуальную,
да, мантры,
фразу.
Мантры, да, Маркса и Ленина и так далее. И это очень тяжелый выбор. И как, опять-таки, в старые времена, это уже возвращаясь к первой эмиграции, то есть все, кто работал в гуманитарных областях, у кого были антагонистические противоречия с советской властью, они садились на пароходы, поезда и вперед. Конечно... Опять, мы все понимаем, что эмиграция – это привилегия, и люди, которые…
Иногда и возможность остаться – это привилегия.
Да, совершенно верно. Но в тех случаях… На самом деле это действительно. То есть если у человека есть возможность остаться и по-прежнему считать себя там честным историком, честным экономистом, это действительно какая-то огромная привилегия. Это какое-то невероятное стечение обстоятельств. Но, в общем, вот у этих людей из этих областей, у них очень тяжелый выбор. Если у вас есть возможность эмиграции во внутреннюю Монголию, то есть медиевистику, в античность, как и в старые добрые времена, это прекрасно. Вот. Соответственно, те, кто могут быть конкурентоспособны в теоретических областях, в теоретической физике, в математике. Математиков, может быть, легче всего посчитать. Там какой-то урон, который был нанесен войной, он заметнее. Почему? Потому что у нас математических центров, самых сильных, они были известны, они были счетны, количество людей там было известно, и там было прям... Хорошо видно, сколько уехало, откуда. Да? Это был Петербург, это была Москва. Москва – это, соответственно, матфак Высшей школы экономики плюс мехмат МГУ. Несколько академических институтов самых сильных. И по каждому из них можно было вот восстановить картину.
Ну, плюс Новосибирск.
А вот в математике самые драматические потери, потому что если говорить про Санкт-Петербургский университет, там факультет математики и компьютерных наук, который был такой блестящий, он был самый молодой, по-моему, в 2018 году запустился, и он так вот запускался во многом как бы как на самых привилегированных условиях, там в содружестве с корпорациями и прочее, и там были лучшие олимпиадники, которые учились, студенты блестящие. Половина, практически половина сотрудников уехала в первый же год. Вот, знаете, самое, конечно, такой четкий показатель. Санкт-Петербургский академический институт, это Стекловка, питерская Стекловка. У нас есть МИАН в Москве, институт Стекловы, и есть вот питерская Стекловка. И я помню, как академик Людвиг Дмитриевич Фадеев рассказывал мне там в каком-нибудь... В 2006, по-моему, году это было его интервью, где он говорил, что вот как было тяжело, когда я увидел, что в нашем институте, в нашей Стекловке в 80-е годы у нас были специалисты по всем областям математики. Ты в одном институте мог зайти просто в соседнюю дверь и получить абсолютно там блестящий ответ по любому математическому и по матфизике вопросу в мире. У нас в одном месте были собраны абсолютно звезды. Это было в 80-е годы. А, соответственно, в 90-е у нас уехала половина половина наших сотрудников уехала из института, и потом институт опустил, и ты уже просто ходил по пустым коридорам, и ты понимал, что для того, чтобы тебе поговорить на самом таком по гамбургскому счету, по математике, тебе уже нужно ехать там куда-нибудь в Чикаго встречаться. Вот, значит, но это произошло в течение 10 лет в 90-е в Стекловке. Так вот, в питерской Стекловке за год войны ровно половина сотрудников уехала. Ровно. То есть это произошло за один год.
Я бы сказала, что отъезд начала 90-х, конца 80-х, а на самом деле по еврейской линии уезжали люди еще и раньше, позже несколько скомпенсировался информационной открытостью, единым пространством и возможностью обмена и общения. Сейчас-то, понимаете, люди не просто уезжают физически там, в поисках лучшей доли, а с ними нельзя общаться. Вузовские связи, научные связи с российскими учреждениями, мягко скажем, затруднены. Так что вот эта вот картина погрома, которую вы рисуете, по описанию действительно это погром, она будет еще менее способна быть скомпенсирована, чем любые убытки бедности 90-х.
Это совершенно несомненно. Действительно, несмотря на цифровую эпоху, тут надо все-таки... В чем огромная разница между тем, что между отъездом 90-х и сейчас? Не было вообще никаких запретов на любое общение. То есть человек с российским паспортом не подвергался никакой дискриминации, никогда выезжал, никогда оставался внутри России. Наоборот, к российским ученым в 90-е был огромный интерес, повышенный интерес. Во многих местах их ждали, и они там получали... довольно быстро очень хорошие позиции, и это было открытие такое. То есть, когда рухнул железный занавес, то, наоборот, был режим некоторого благоприятствования. Вот. Совершенно другая ситуация сейчас, потому что существуют запреты на институциональное сотрудничество, причем эти стены строятся с двух сторон, как в случае с, на уровне государства Европейского Союза. И это... И также в случае с Россией, это, конечно, я считаю, что это колоссальная ошибка. Политика открытых дверей для ученых должна быть, наоборот, как можно более такой четкой и внятной. Причем по двум соображениям. С одной стороны, потому что всегда важно знать, что происходит за закрытыми дверями. Россия не должна превращаться в черный ящик. Очень важно знать, что делают ученые в Иране или в Северной Корее. Это важно понимать.
Власти Ирана и Северной Кореи не хотят, чтобы это стало известно.
Совершенно точно. Поэтому, соответственно, тем, кто находится вне, то есть по другую сторону границы, уж самим-то двери точно закрывать не надо. Самим-то не нужно этому препятствовать. Поэтому сохранять, во-первых, связи – это необходимо из соображений и прагматики безопасности. С другой стороны, всем, кому можно давать выход, нужно, конечно же, помогать. И если это люди хотят уехать, нужно, наоборот, не препятствовать этому, не клеймить его и не чинить вот эти вот страшные преграды с визами, когда люди там годами ждут, по году не могут. Вот. И со всех точек зрения удивительно, чего я не понимаю, почему вот предыдущий опыт взаимодействия с Советским Союзом, с той самой империей зла, и вот то количество институтов, там, советологов, которые были на Западе, почему это ничему не научило? Это, мне кажется, невероятно.
Слушай, тогдашняя миграция была, так сказать, капельная, а это поток. Поэтому страны Европейского Союза и Соединенные Штаты, и Великобритания просто боятся, что они не справятся с таким количеством народу, и какие-нибудь там Чапиги и Мышкины просочатся. Я подозреваю, что какая-то такая логика.
Во-первых, Чапигины и Мышкины уже давно просочились, дорогие западные политики, вы можете спать спокойно. Все, кто надо, уже доехали, приехали и за всеми следят. Это раз. Вот. Во-вторых, в таких случаях, если вам, значит, не хватает советологов сейчас, а их действительно не хватает, есть такие люди, как историки эмиграции. Потому что про потоки, вот большие потоки, да, не капельные, точечные, когда там в 73-м году выехало 3,5 еврейской семьи. Да, сумели выехать. Да. Вот. Про потоки, это вам расскажут специалисты, журналист по первой волне иммиграции. Потому что у нас в первые только, по-моему, два, что ли, года или три, это 1.5 миллиона уехало после 2017 года. А если говорить про с 2017 по 2028 год, то ж после 2028 года уже выезжать
обычно
было...
Обычно считают с 2017 по 2022 такой вот прям интенсивный.
Да, но, да, но правильно. И вот с 2017 по 2022 это было как раз 1.5, и это, соответственно, примерно сопоставимо с тем, что произошло сейчас. Да?
Только
примерно.
У нас быстрее. У нас не это 5 лет, а еще нет и 2 лет.
Так у нас и долететь проще. Вы на пароходе еще проплывите, вы еще по 3 поезда-то смените, вы попробуйте доехать.
Это правда, а вот. Также по льду Финского залива.
Да, совершенно верно, на собаках и все, это, все вот эти вот дела. Нам проще технически было выбраться, сел на автомобиль и пересек границу.
Пока тоже, еще можно было.
Да, пока можно было. Так вот, я хочу сказать, что примерно это, до 28 года это где-то 4,5 миллиона, по некоторым подсчетам, потому что после 28 года уже...
Советская власть взяла все,
советская власть
всерьез.
Все, да, да, все уже это пресекла. Соответственно, это огромные цифры. Что с этим делали, как обращались, как, значит, их легализовывали, как куда распихивали, как они выживали, как они потом менялась эта карта. Да? Сейчас это забавно, конечно, произносить. Русский Стамбул, русский Белград.
Что забавно? Вот. И русский Берлин.
И русский Берлин, и русская Прага. И все это, вот, да, не было тогда, естественно.
А еще русский Харбин. Не забудем про ту сторону. Это немножко другое направление миграции, но тоже интересное.
Но вот что интересно. Теперь, значит, про Китай. Про Китай, потому что в связи с учеными это важно. Конечно, в тот момент, действительно, если говорить про первую эмиграцию, то сначала это был русский Харбин, потом это стал русский Шанхай, да, после событий в Харбине. Вот. Но сейчас, конечно, Китай играет в этом смысле в перенаправлении научных потоков огромную роль, потому что в Китае просто много университетов, там хорошие условия, и там...
То есть зовут людей из России?
Они не просто зовут. И не только ученых из России, но и ученых из Украины. Да, и создаются кадровые агентства для ученых, когда вы можете туда отправить резюме, и вам найдут позицию. Причем, то есть до такой степени, что можете с семьей отправить резюме, и вам и муж найдут позицию, а вас позаботятся. Вот, и предлагают очень хорошие условия. Опять, если говорить, вот, например, про математиков, то математикам рассылали российским фантастические просто контракты в первый год войны.
Вот кому что... радость-то, когда у соседа погром? Сосед, правда, устроил себе погром самостоятельно, но от этого не легче.
Да, но...
То есть они высосут сейчас то, что сочтут нужным.
Все, что американцы не доедают, присылайте нам.
Понятно, понятно. Опять же, по поводу вашей первой специальности истории эмиграции начала 20 века. Тут, конечно, при всей нелюбви к историческим параллелям никак нельзя не вспомнить, что в начале века и вплоть до конца 20-х Германия была первой научной державой в мире, и немецкие университеты были первыми. И в особенности в моей области, в социальных науках, немецкий язык был языком научного общения.
И... Это не только в социальных науках, и физики, и в математике.
Про своих я лучше знаю.
Да, да. Главный язык
науки был... Василий Сорокин, отец социологии современной, когда уезжал не только на пароходе, он уезжал на философском, так сказать, паровозе, он никакого английского языка не знал. Он потом его учил в Америке. Он знал немецкий, и этого ему было достаточно, потому что наука... социальное знание тогда было на немецком языке в основном. И все это закончилось с Гитлером и не вернулось. То есть есть убытки, которые не компенсируются.
Ну, опять, если сегодня посмотреть на немецкую науку, то, как говорится...
Нет, все с ней хорошо. Дай бог каждому. Но ведущими университетами являются американские. И языком науки является английский язык, а не немецкий. Мы, конечно, как это, не жили хорошо, нечего и начинать. У нас не было таких первых позиций в каких бы то ни было научных областях или в каких-то все-таки были. Вспомним былое.
Ну, смотрите, нет, у нас все-таки были какие-то области, где мы были конкурентоспособны, понимаете? Потому что, что тут говорить, научные державы в мире современном, это, естественно, Америка и Китай. В каких-то областях Китай уже даже превосходит, это всегда нужно смотреть по конкретной области. Просто у нас были области, которые были конкурентоспособны, в частности, например, та же математика, некоторые ее области – У нас, мы знаем, что были блестящие экономисты, некоторые экономисты, да, которые смогли выйти на мировой уровень. Конечно, некоторые историки, конечно, некоторые физики в определенных, там физика вот она вот такая огромная, да, в каких-то совершенно определенных областях. Где-то мы были на, выходили вот на, как бы наши группы были на равных, что называется, как, там игроки на равных. Вот, научной державой России, конечно, быть не могла после того, что случилось в 90-е, и после вообще всей научной политики, которая была, то есть действительно заметна.
Подождите минуточку, а что такое случилось в 90-е вот именно с этой точки зрения? Что, все уехали, или какая-то там нищета обуяла эту сферу, или государство не обращало на нее внимания, а потом, наоборот, обратило, когда не надо?
Все это так. И уехали, и государство не обращало внимания, и так далее. Но главное, что случилось, и что, кстати, не поменялось, на самом деле, из, вот, из того, что произошло в 90-е. Я просто очень много об этом думала и писала, и как-то пыталась все время осмыслить, как же там 30 лет прошло, да? Вроде в 90-е денег не было, потом, значит, в начале 2000-х появились нефтяные деньги, которые пошли в науку, и даже там как, какая-то программа мегагрантов, еще что-то. А чего не произошло? Никогда российское, вот постсоветское правительство, как, вне зависимости от того, как оно менялось, оно никогда не знало, зачем России наука нужна. Российская наука не вписалась в российскую экономику. Вот чего, вот это в это то, на самом деле, что пытались делать многие, скажем так, идеологи каких-то реформ, там, Вышки в той же, в РЭШ. Они понимали, что, безусловно, для того, чтобы дать нормальный импульс, здоровый импульс развития экономики, нужно российскую экономику сделать и наукоемкой. Нужны технологии, нужно для этого сильные университеты. Нужно, чтобы университеты были вписаны в инновационную систему, чтобы это заработало. Вся эта, значит, венчурная индустрия, которая создавалась и которую там стимулировали через государство, по аналогу с израильской ЙОЗМой, запускали в РВК, учились и так далее, и так далее. Все это, все эти попытки, они были здравые, они были правильные, просто они провалились, они закончились ничем.
Потому что у власти были другие приоритеты.
Потому что сначала, во-первых, там, в 90-е, во-первых, власти было просто не до того.
Хорошо.
Наука – это вообще, как мы знаем, на пирамиде Маслоу там, находится очень высоко, и, соответственно, точно совершенно не об этом шла речь в 90-е. Потом, когда там братья Ковальчуки, братья Фурсенки, которые по образованию физики добежали до Путина, объяснили ему, что ну как-то задержал-то обидно, ну надо что-то как-то поделиться, там, это все-таки там, 5 миллиардов кинуть на нано, на то и так далее. И, в принципе, когда у тебя много денег, да ладно, играйте, что хотите, хорошо, давайте, действительно, что там, советская держава у нас была? А, да, да, космос, да, давайте, да. Вот. Но когда это не является вопросом, ну, как бы жизненная, когда кровь оттуда не поступает, когда ты не понимаешь, что твоя вообще-то экономика питается вот этими самыми университетами, вот этими сильными выпускниками, вот этими стартапами, вот этими R&D-центрами при больших корпорациях. Какие у нас большие корпорации? Ну, кроме там
нефти. «Газпром», «Роснефть»,
ну, да.
«Роскосмос», «Росатом».
Да, совершенно верно. Так вот, знаем мы, как она научными силами и кадрами питается. Видели мы все это дело. Вот. Поэтому главное, чего так и не было решено и не сделано, для российской власти, как бы не меня, а она, в общем, не сильно-то у нас менялась на самом-то деле.
У нас стабильность.
Да, у нас стабильность. Она, в общем, чего? Ни для Ельцина, если называть персонально, ни для Путина. Наука не была никогда той сферой, про которую он бы думал, что с ней надо что-то делать, что без нее мы никак не выживем. Потом, конечно, в последние годы мы знаем, что поскольку там вопрос бессмертия, вот этого всего, он стал очень актуален.
Выведение служебных людей,
да,
биомеханоидов.
Да, вот это вот все.
Так вопрос о Ковальчуках. Вы знаете, иногда хорошо, когда власть не думает о науке, потому что она начинает думать, и из ее думания вылезает вот такой вот.
Вылезают страшные вещи. Но опять-таки, конечно, на том уровне каких-то оборонных задач будут об этом, и уже не просто не будут думать, а будут и декларируются, и будут это как-то внедрять. И опять, тут я, не знаю, там отошлю к нашим, допустим, недавней вот публикации про свободную экономическую зону Алабуга, да, где, с одной стороны, подростки под совершенно диким гнетом и в диких условиях выпускают дроны, собирают, а с другой стороны, была декларирована программа создания рабочих, 40 миллионов рабочих мест на спутниках Юпитера. Вот.
Сколько рабочих мест?
40 миллионов рабочих мест на спутниках Юпитера.
40 миллионов рабочих мест на спутниках Юпитера.
Подразумевают создатели, разработчики этой программы, подразумевают, что люди через... Она рассчитана на 25 лет, что люди будут жить 700 лет, что там будут агротехнологические комплексы. И нужно на это потратить порядка 430 триллионов рублей. То есть это сумма, которая превышает там, ВВП России в несколько раз. Вот,
вот люди мыслят стратегически. Ольга, по-моему, да. Это как это, я бы сказала, ударная нота, на которую можно приостановить. Завершить этот разговор нельзя, но приостановить его, по крайней мере, можно. То есть видите, как граждане стратегически некоторые мыслят. У них через 25 лет кому понадобится 40 миллионов рабочих мест исключительно на Юпитере. В общем, думает власть о науке, получается, нехорошо. Не думает. Получается, тоже нехорошо. А когда при этом еще воюет и пытается науку использовать в этих военных целях, то бедные ученые чувствуют какую-то первоначальную востребованность, а потом оказывается, что лучше бы ее и не было вовсе. Ну что ж, про Газданова не успели поговорить, а как хотелось бы. Ладно, сейчас как это? Сейчас вот камера выключится, вот тут-то мы и поговорим. Спасибо вам большое.
Спасибо.
За... Ой, как это... Не самый веселый, но, наверное, необходимый разговор. Надеюсь, не в последний раз.
Подробнее можно прочитать у нас на TNVariant.org. TNVariant.org. Ссылка в описании к этому видео.
В описании будет много-много образовательных ссылок. Итак, мы находимся в студии «Эхо». Это была программа «Знание и сила». Еще через воскресенье, надеюсь, встретиться с вами еще раз. Спасибо.
Всего доброго.